Да, мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты направляешь и ведешь нас, как своих подданных. Благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, каждый день, чтобы мы были эффективными, влиятельными, и чтобы все то, что Бог желает совершить на этой земле, было сделано. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное время и за все, что Ты делаешь в жизни каждого из нас своим духом. Спасибо Тебе за Твое живое и действенное Слово, могущее, могущественное Слово Божие, могущее спасти наши души, Господь. Мы благодарны Тебе. И мы обращаемся к Твоему Слову. И ожидаем перемен. Ожидаем, что мы не останемся прежним. Ожидаем труд Твоего Духа и силы. И мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за небеса на земле. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присаживайтесь. Сегодня мы с вами будем рассматривать интересное учение. Я люблю это учение особенно. Особенно по той причине, что Иисус сказал, что кто не понимает этого учения, не может понять ни одной притчи. Удивительно. В Библии, вы знаете, в Библии есть такие учения, такие Божьи высказывания, которые несут в себе определенную такую, знаете, категоричность. Как такое, знаете, высказывание. Никто не может. Хорошее категоричное высказывание. Если Бог сказал, что никто не может, то с той секунды больше никто не может. Хорошо, ясно и понятно. Если Бог сказал, точка. Если Он сказал, что никто не может, даже если кто-то до этого мог, то теперь уже не может. Поэтому Иисус сказал, если кто не понимает этой притчи, он не может понять, то значит не может. Поэтому мы сегодня уделим внимание, и это Божья воля, потому что я молюсь каждый день, Господи, покажи мне, о чем Ты хочешь, чтобы Твой народ слушал, что он хочет, что он должен услышать, что Ты хочешь делать. Знаете, каждый день почти в моем духе поднимается стих или слова Иисуса, и я делаю лишь то, что вижу у Отца. Я прошу Его, чтобы Он мне показал, что Он хочет делать. Чтобы я это делал. Чтобы я это делал. Конечно, вы знаете, у меня огромное желание молиться за исцеление. У меня. Но что Ты хочешь, чтобы я делал? Я когда смотрю на людей, которые молятся за исцеление, у меня такая ревность есть. Тоже это делать. Но что Ты хочешь, чтобы я делал? Поэтому, возможно, кому-то бы хотелось, чтобы я больше двигался в дарах исцеления. Но поймите, кафедра – это удивительное место. Вы здесь не двигаетесь в том, в чем вы хотите. И вы здесь не говорите то, что вы хотите. Кафедра – это место, где Бог совершает свое служение. И это огромная ответственность – стать сюда и делать то, что вы хотите. Поверьте, это серьезная проблема. Поэтому я вижу, что Иисус желает, чтобы мы сегодня, как Его народ, который движется в Его Слове, чтобы мы знали причины, почему что-то происходит и почему что-то не происходит. Потому что Евангелие на сегодняшний день также актуально и набирает свою силу, как и во время, когда Иисус пришел и служил Евангелие. Поэтому притча о сеятеле также актуальна и также имеет важность и значимость, как и в то время, когда Иисус говорил эту притчу. И очень важно отметить период, когда Иисус говорил эту притчу. Иногда учение Иисуса отрывают от Евангелия и не могут понять смысл учений. Но ни одно из учений не говорилось отдельно от Евангелия. Всех цель всех учений, чтобы слушатель Евангелия мог принять все, принять все, что говорится в Евангелии. И притча о сеятеле является одна из фундаментальных притч, так как именно эта притча сняла занавес духовного мира и буквально высветила, как и используя, что делает Бог Почему он делает то, что он делает? Как и используя что делает сатана? И с какой целью он делает то, что он делает? До этой притчи у верующих, состоящих в завете с Богом, разные были представления, что использует Бог, с какой целью он это использует. И в отношении сатаны то еще больше путаницы было. Потому что вообще все считали, что все от Бога, и сатана в том числе. Но эта притча, она сняла занавес, и она обличила дела тьмы и высветила дела Божьи. Поэтому Иисус и отметил эту притчу особенно, потому что эта притча, как никакие другие, настолько ясно и понятным сделали Царствие Божие. И Царство тьмы в том числе. Поэтому будьте особенны в отношении этой притчи, особенно во внимательном ее изучении. Потому что царство тьмы, и нам небезызвестны его замыслы. Но мы должны всегда помнить, что царство тьмы состоит из ангелов. Слышите? Из ангелов. Причем не просто ангелов, а падших ангелов. То есть царство тьмы состоит из мусора. Это большая мусорная яма. И вы должны всегда об этом помнить, потому что то, как иногда говорят верующие о бесах, или о демонах, или о сатане, они о Боге так не говорят. И надо знать некоторые истины в отношении ангельских падших духовных существ. Поэтому прежде чем говорить эту притчу, я хочу заложить небольшое основание. В первую очередь связанное с теми истинами, которые касаются ангельских существ. Ангельских существ, в отношении особенно сатаны, потому что он ангельское существо. То есть ангельское существо, как ангельское существо, стоящих в низшем классе духовных существ, никакое ангельское существо само по себе не может сделать что-либо тому, кто стоит на уровень выше его. Это все равно, что к вам подбежит собака и прикажет вам, что вам делать. Разве что, если у вас есть страх. Разве что, если у вас страх, то, что она пролает, будет работать. Причем, что вы не поняли, что она пролаяла, но вы сделали то, что она хотела. Потому что страх говорил вам через лай. Ангельское существо, любое ангельское существо, я сейчас буду говорить о падших ангелах, сами по себе ничего не могут заставить человека сделать. Потому что они падшие ангельские существа. Поэтому все, что они могут делать, это формировать различные обстоятельства, чтобы через них человек сам сказал или сделал то, что потом впоследствии даст ангельским существам власть над ними. По-другому никак. Поэтому все действия любых ангельских существ направлены на то, чтобы создавать провокации. С целью, чтобы человек сказал или сделал что-то, что через это слова и действия дать место дьяволу. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Вторая истина. Будьте сейчас особенно внимательны. Когда действует дух Антихриста или любые ангельские существа, которые относятся к царству тьмы, они действуют, оказывая воздействие в естественном физическом мире. То есть через наши органы чувств. Через наши органы чувств. Я отмечаю это. Поэтому наше тело, наш ум в том числе, является тем, посредством чего мы можем воспринимать ту информацию, которая в большей степени направлена на наше порабощение. Потому живущий по плоти или органами чувств Богу угодить не может. Не, мы не говорим о том, что органы чувств не надо. Но мы говорим о том, что наши органы чувств соприкасаются с царством тьмы. Это единственное то, посредством чего сатана еще может передавать вам какую-то информацию. Через ваши органы чувств. Поэтому будьте внимательны ко всему, что вы чувствуете. Потому что во многом это, возможно, связано с тем, что передает вам не Бог. Потому что Бог использует слово и дух. Не, я не говорю, что он не использует чувства. Но я говорю о том, что у Бога есть коммуникации, которые утвердил и закрепил кровью Иисус. Слово Божье. и Дух Божий. Вот как сегодня говорил Николай, что это залог нашего наследия. Дух Божий. Этого уже достаточно. И третья истина, которую я хочу с вами тоже отметить, прежде чем мы будем рассматривать это учение, это все инструменты, которые использует сатана, будьте сейчас внимательны, он использует, хотя он их использует в области или в сфере чувств, но все инструменты направлены на то, чтобы похитить слово. Верующим иногда кажется, что сатана выступает против них. И в этом его уловка. В этом его уловка. О, брат Олег, как только я стал служителем сатана, просто набросился на меня. Нет. Просто когда ты стал служителем, Слово Божие в тебе стало пребывать больше. Цель сатаны в свете притчи о сеятеле является не сам человек, а слово, которое находится в человеке. Он пришел похитить слово, которое находится в человеке. Поэтому чем больше в человеке слова, но тем не менее, чем больше у человека слова, тем больше у него веры побеждать то, против чего выступает сатана. Потому верующему, там не написано присутствующему, прихожанину или просто верующему, применяющему слово, все будет содействовать к росту, во благо верующему, применяющему. Еще раз, третья истина важная. Сатана выступает не против человека, а против слова. Основной объект его внимания и цель всех его инструментов – это слово, которое находится в его духе. То есть я немножко внес ясность, потому что то, о чем мы будем говорить, оно связано со словом. Мы с вами получили откровение, я верю, я говорю это верой, о слове, которое говорит «он взял на себя». И на прошлой встрече мы совершали это чудесное, сверхъестественное действование – причастие, хлебопреломление. Это слово, которое мы приняли в свой дух, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Это слово семя, которое было посеяно на прошлом служении. И если взять это слово и соединить его с земным служением Иисуса как благовестника, как проповедующего благую весть, то мы можем рассматривать, что служение Иисуса – это было служение, когда Иисус сеял Слово или говорил то, что Бог пообещал Аврааму. Служение Иисуса было направлено на то, чтобы возвестить людям радостную весть, что Бог пришел исполнить обещанное Аврааму. Теперь в семени Его благословляются все племена земные. Иисус пришел возвестить радостную весть о том, что людям больше не нужно оставаться в рабстве проклятий. Это была радостная весть. Но эта радостная весть была основана на Исаии 61 глава, где говорилось о Духе Господнем, где говорилось об освобождении летом Господнем, где говорилось о свободе от рабства. И все это Иисус говорил или сеял. Слышите? Вы начинаете уже потихоньку понимать, что Царство Божие совершает свою работу на этой земле посредством сеяния слова. Сеяние слова. Сеяние слова. Одна из моих миссий – это сеять слово. Одна из ваших миссий – сеять слово. Одни сеют, есть те, которые жнут, да. Поэтому земное служение Иисуса – это служение сеятеля Слова. Это одна из Его миссий. Это не все Его миссии, это одна из Его миссий. Так Он сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать» или проповедовать Слово, Евангелие. Иисус сеял Слово. На прошлом служении Иисус посеял Слово, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Это Слово. Это Слово. И давайте мы посмотрим с вами из Писания, как это слово стало действовать в нашей жизни и что стало происходить в нашей жизни. Я слышал не раз свидетельство, когда люди, приходя с какого-то служения, на следующий, через дня три, говорят: вы знаете, после этого служения на меня просто как будто свалилось все. Все как будто взорвались, поведение их ожесточилось. Я не знаю, что произошло, но почему? Я говорю: у вас какое было собрание? У нас было собрание исцеления. И вы приняли свое исцеление? Да. Если человек не знает притчу о сеятеле, он не понимает, что происходит. Он не понимает, что происходит. Как я уже отметил, основные действия сатаны совершаются в естественном физическом мире, на органы чувств человека в целом, чтобы похитить слово. То слово, которое является семенем реализации будущего благословения. Сеятель сеет слово. Поэтому я верю, что Иисус сегодня хочет пролить свет на Его работу в жизни каждого из нас. Да, мы не видим Его труд, но Его труд посредством Слова и Духа совершается в жизни каждого из нас каждый день. Мы посеяли Слово, что Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. И есть то, что сразу стало происходить, как в нашем духе, так и в нашем окружении. И есть наша часть, поймите. Как только это стало происходить, это не значит, что мы должны сложить руки и ждать, пока что-то само исправится. Нет, есть наша часть. И если мы обратимся с вами к Писанию и увидим, где Иисус проповедовал в родном городе Назарете, то Писание говорит, что Он не мог никого там исцелить. Заметьте, Иисус нес Евангелие. Бог во плоти говорил Слово. И при этом Он не мог никого исцелить. В Писании написано, лишь на немногих больных возложил руки и исцелил их. Это с несерьезными заболеваниями. Основных же групп людей Он ничего не мог сделать. Почему? В Писании написано, и дивился неверию. Неверие – это не отсутствие веры вообще. Неверие – это вера во что-то противоположное. Конечно, я знаю, что Бог не осуждает и не обвиняет этих людей, которые проявляли неверие. Потому что неверие – это вера во что-то противоположное, основанное на искаженном порядке ценностей. Я знаю, что в духовном мире, в жизни этих людей, которые проявляли неверие, происходили определенные события. И эти события очень хорошо видно именно через притчу о сеятеле. Возможно, вы стоите сейчас на каком-то обетовании. Вы посеяли это слово в свои уста и в свое сердце. И вы держитесь этого слова. Возможно, вы уже давно стоите на каком-то обетовании. А возможно, стали на прошлом служении. Возможно, вы держитесь десятка обетований в разных сферах. И вы видите, что в вашей жизни что-то происходит. И чтобы вы увидели это в духовном мире, не только в естественном, физическом, но и в духовном, давайте мы с вами погрузимся в эту мудрость, погрузимся в это учение. Потому что Иисус сказал, что если кто-то не понимает этого учения, не понимает этой притчи, не понимает этой мудрости, ему сложно понять, что происходит в духовном мире. Поэтому, смотря в духовный мир через другие притчи, он будет придавать им свой фокус, придавать свою идею. Но притча о сеятеле является базовой притчей. Я называю ее духовными очками, через которые видно духовный мир. Поэтому для того, чтобы смотреть духовный мир, нужно одеть очки Слова Божьего. В данном случае притчи о сеятеле. Именно эта притча помогает увидеть работу Евангелия, работу Царства Божьего, работу Слова и Духа. Поэтому мы с вами с Божьего благословения прочитаем эту притчу, которая описана в Марка, 4 глава, с 3 прочитаем по 13 стих. А потом начнем ее тщательно рассматривать. Опять-таки рассматривать не в общем, а каждый рассматривает для себя. Потому что вы приняли слово от Бога. Он взял на себя наши немощи. Вы приняли слово. Бог мой восполняет всякую мою нужду. Вы приняли слово, дающее все обильно для наслаждения. Вы приняли слово, Бог, дающий семя сеющим, дает хлеб, пищу и обилие посеянным. Вы приняли слово, дом и имение от родителей, благодарение Богу за наших небес. Возможно, вы приняли какое-то слово. И это слово, как семя, было посеяно в ваш дух. И тут-то все и начинается. Читаем. Вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. А когда взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное семя, упало в терни, и терни выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принес иное 30, иное 60, иное 100 крат. И сказал им, кто имеет уши? Покажите, поднимите руку, кто здесь имеет уши? Это очень важное исповедание веры. Потому что иметь не значит уметь пользоваться. Иисус говорит, слова моим внимай. Уши есть у всех, но пользуемся мы им по-разному. Кто имеет уши слышать, и дальше говорит Бог, да слышит. Господь, я слышу. О, слава Богу, я все слышу. Не, все не надо, слышать только то, что тебе надо. А теперь послушай дальше. Когда же остался без народа, окружающего его, вместе с двенадцатью, спросили его о притче и сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего. А тем внешним, или тем, кто присутствовали, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят, не видят. Своими ушами слушают, почему я спросил. Они разумеют. Да не обратятся, да и прощены будут грехи им. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Другими словами, Иисус обозначил эту важность этой притчи. Мы не обозначаем ее важнее Евангелия, ни в коем случае. Но мы говорим, что Евангелие через эту притчу открывается так, что мы, применяя веру к Евангелию, получаем то, что несет в себе Евангелие. Давайте я немножко скажу о Евангелии, потому что вы должны понимать, что слово, которое сеет сеятель, это не просто Библию. Сеятель сеет Библию. Нет, сеятель сеет Евангелие. Давайте я дам объяснение Евангелию. Евангелие – это радостная весть. Та радостная весть, которую возвещал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. Эта радостная весть основывалась на обещанном Богу Аврааму. В семени твоем благословлятся все племена земные. Эта радостная весть включала в себя свободу от рабства проклятия. Поэтому та благая весть, которая в целом отображается в Библии, это все обетования, которые в Сыне Божьем да и аминь. Вы берете любое обетование, для вас это радостная весть. Если вы нуждаетесь в этом обетовании, и если это обетование становится для вас краеугольным камнем. Если вы попали в какую-то ситуацию, если у вас дома, вы знаете, кто-то из родных еще не спасен, то для вас радостная весть, спасешься ты, и весь дом, о, у меня есть радостная весть от Бога. Оказывается, не только я спасусь, но весь мой дом, и вы ходите радуетесь. Для вас это радостная весть. У вас не проплачены за квартиру, у вас долги. И вдруг вы находите в Библии, Бог мой, восполняет всякую мою нужду по богатству своему. Радостная весть у нас есть жена. Какая? Бог оплатит. Что за фамилия? Кто такой? Не что за фамилия, а кто такой? Это Бог, с которым мы состоим в завете. И Он сказал, что Он восполнит эту нашу нужду. Он восполняет нужды, да? Тогда я достану свой список. И жена достает свой список. Трехтомник. Слава Богу! Бог наш богатый Бог. Слава Богу! Хорошо. Итак, мы с вами обращаемся к притче, которая раскрывает, что происходит в духовном мире. Что происходит в духовном мире, когда слово попадает в ваш дух. Поймите, я сейчас говорю не о общественных таких собраниях, не общих собраниях. Я не говорю сейчас о собраниях, там где двое или трое в чем-то помолились в согласии. Я сейчас говорю, а вы Бог и Слово. Вы Бог и Слово. Вы берете Божье Слово и сеете его в свой дух, и обращаете свои взоры на Бога, который дает урожай с этого Слова. Я сейчас делаю фокус на это. На это. Хорошо. Итак, обращаемся к притче. Сеятель сеет или дает клятву. О, это уже звучит. Обетянку. Иисус говорил о той клятве, которую Бог пообещал. Иисус говорил о том, что эта клятва исполнилась. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Как Иисус еще сказал на кресте, свершилось. Он взял, не возьмет, он взял на себя. Отдай. Отдай. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Сеятель слово сеет. То есть Иисус благовествовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Давайте мы сразу выставим здесь позиции. Бог выступает в роли сеятеля слова. Слово – это Евангелие Божьего мира. То есть есть Бог, есть Евангелие Божьего мира, как семечко, которое сеет Бог. И дальше считаем. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово. Давайте пойдем немножко с другой стороны. Представим себе аудиторию, полную людей. Эта аудитория, вся аудитория слышит одну и то же семечку, одно и то же слово, одно и то же благую весть. И Писание говорит, что посеянное при дороге, это те, которые услышали слово. Заметьте, они услышали. Написано, которых сеется слово. Но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана. Скажите, они его видели? Брат Олег, вы хотите сказать, что сатана может войти в собрание? Я не хочу сказать, что он может войти ко всем. Но к тем, кто его пригласит, он придет. Вы хотите сказать, что сатана может находиться в Божьем присутствии? Не может, если его не пригласят. Иисус его не приглашает, его приглашают другие. Приходит сатана, заметьте, с какой целью, и похищает обетование, похищает слово, посеянное в сердцах их. Давайте немножко поговорим о первой почве, которую Иисус представил в этой группе. Это первая группа. Обозначим ее группа номер один. Не потому, что она номер один, а потому, что в данном случае в списке она идет первая. Что это за группа людей? Первое, что важно отметить, что посеянное при дороге. Что значит при дороге? Это значит, что сердца этих людей, они не приготовлены для семени. Возможно, они еще не рождены свыше. Это возможно. Потому что сатана легко к ним приходит, без всякого препятствия и сопротивления. А возможно другой вариант. Возможно, это младенцы, которые покаялись недавно, и они еще не совершили никакого труда в отношении того, чтобы приготовить свой дух. Потому что посеянная и почва, почва – это дух человека. Это не ум человека, это дух человека, посеянная в сердцах их. Поэтому мы можем, исходя из этого учения, об этой почве, об этой группе людей сказать, что это люди, либо которые еще не рождены свыше, либо младенцы. Брат Олег, он уже 10 лет в церкви. Телом. Телом 10 лет. А духом, он как будто только вчера зашел. Его поведение... Количество лет в церкви никогда не говорит о зрелости дитя Божьего. Конечно, печально, что дети Божьи остаются долго дети. Хотелось бы, чтобы они были зрелые. Но здесь я могу рассматривать, что это младенец, к которому сатана еще легко приходит и по разным причинам с легкостью похищает слово. Потому что он просто не противостоит. Не противостоит. В Писании написано «противостаньте». А он не противостоит. То есть он относится к той группе людей, которых очень легко подвергать разному давлению. Очень легко. Достаточно просто даже просто пройти и не улыбнуться ему. И он уже сидит, думает, ага, он мне не улыбнулся. Что же он задумал? И так в разных направлениях. Младенец. Мы не оскорбительно, мы мягко с любовью. Младенец. Есть. То есть первая группа людей это младенцы. Вот зал. В свете этой притчи мы можем рассматривать зал как четыре группы людей. Первая группа – это те, которые услышали слово, но будучи младенцами, они не ставят никаких сопротивлений для сатаны. Как вы думаете, слово «он взял на себя немощи, понес болезни» или какое-либо другое обетование произведет в них работу? Нет.
Нет. То есть они уйдут в собрание и придут на следующее. Все.
В их жизни вы через 10 лет не увидите особенных перемен. Они могут быть очень хорошими, прилежными прихожанами. Но в их жизни урожая не видно. Не потому, что Бог посеял плохое семя. Не потому, что они плохие. А потому, что они не сражаются за то, что в них попадает. Они не противостоят. Они не работают над тем, чтобы созревать, возрастать в Боге. Рост в Боге всегда связан с тем, что вы берете на себя определенную миссию и с верой прилагаете все усилия, чтобы эту миссию выполнить до конца. Когда вы перестаете быть потребителем и становитесь тем, кто отдает больше, чем даже у него нет, то есть есть, больше, чем даже у него есть, но вы верой простираетесь туда, чтобы быть еще больше благословения. Это труд. Это труд любви. Когда вы видите нужды и стремитесь к их восполнению. Когда вы не безразличны к тому, что много людей то. И вы стремитесь, чтобы эти нужды были покрыты. У вас есть вера, у вас есть то, и вы трудитесь в Боге, чтобы это реализовать. Так приходит зрелость. Я ни в коем случае никого не пытаюсь обвинять. Я просто говорю в свете притчи, что это младенцы. То есть первое, это посеянное при дороге. Ихние сердца с легкостью утратили посеянное в них семя. Возможно, подул сильный ветер какого-то учения. И все. И оно просто выбило, унесло семя, не принесло никакого плода. Давайте посмотрим на вторую группу. Потому что в зале сидит 4 группы. А вот еще одна группа. Иисус назвал эту группу людей, посеянное на каменистом месте. Читай. Подобным образом посеянное и на каменистом месте означают тех, которые, когда услышат слово, слушайте внимательно, я так люблю эту группу людей, я люблю, как они реагируют. Тотчас с радостью принимают его. Знаете, опять-таки, это искренние люди. Мы не обвиняем их. Это искренние люди. Они очень искренне воспринимают слово. Если есть люди, которые такие более сдержанные, они очень радость, не очень ее так как-то выражают открыто, то эти, они могут вскочить с места и побежать. Они могут бегать по залу. Они могут раздражать каких-то там других людей. Что они шумят? Они бегают с флажками, танцуют. Они побежали хоровод. Они с радостью принимают. То есть я думаю, что если бы вы сидели и смотрели на них, вы сказали бы, ну точно, Бог в них не действует в жизни, беспрепятственно действует. Но они такие искренние, такие открытые для Бога. Я думаю, что в их жизни плодов Божьих столько, они такие открытые. О, как бы я хотел бегать вместе с ними, но у меня вот что-то мне еще мешает. А Бог в их жизни, наверное, действует открыто. Давайте смотреть все-таки на притчу. С радостью принимаю. Но, не имея в себе корня. Корня чего? Давайте здесь остановимся. Вообще слово «корень» в контексте Писания разные моменты раскрывает. В Писании написано, что мы были укорененные в любви. Очень прекрасное место Писания, и во многом оно сюда подходит. Но не имея себе корня или не укорененные в Божьей любви. Слышите? А в слове непостоянные. Слышите? То есть сразу нарисуется картинка. То есть они радость выражают свою. Они с удовольствием выкладывают свои эмоции, но они не укоренились в Божьей любви к ним. То есть в отношении Бога у них всегда присутствует момент сомнения. В отношении Бога у них момент недоверия. В отношении Бога у них момент, когда они не полагаются на Него всем своим естеством. Они, знаете, как на Бога надейся, а верблюда привязывай. Или, как говорил один человек, у тебя всегда на болоте должна быть запасная кочка. У него есть момент недоверия. Все. Неукорененные в любви. И непостоянные. Непостоянные в слове. То есть они могут быть день в слове, а все остальное время они пребывают во всем, чем попало. Но они уже оставили слово, они уже забыли, они уже заняты.
И дальше написано, потом, когда настает скорбь. Давайте мы с вами поговорим немножко о скорби. Прежде чем говорить о скорби, нужно неплохо бы узнать, откуда она приходит. Она не приходит от Бога. Я сейчас не говорю о скорбях, о которых говорит апостол Павел. О скорбях, о которых говорится о том, что это есть, когда мы стоим в вере, сохраняя что-то, на нас идет давление. Апостол Павел говорит, скорбями хвалиться. Поэтому я сейчас не о тех скорбях. Я говорю о скорбях, которые приносит антихрист. Вы знаете, что в Библии есть такое слово антихрист. Давайте немножко разберем это слово. Потому что притча о сеятеле применимо слово антихрист, а не сатана. Почему антихрист? Объясняю. Слово антихрист происходит от слова Христос или антихристос. Слово «Христос» в переводе с греческого означает «помазанный». Слово «антихрист» в переводе с греческого означает «выступающий против Духа Божьего». Заметьте, против кого выступает? Против Духа Божьего. Слово Божие несет на себе Дух Божий. Поэтому все действия антихриста направлены на то, чтобы угасить Дух Божий, пребывающий на Слове Божьем. И антихрист, он применяет инструменты, которые направлены на то, чтобы угасить действие Духа Божьего, пребывающего на Слове Божьем. Скорбь имеет цель угасить действие Духа Божьего, пребывающего на Слове Божьем. Но на эту почву применяется, или в отношении этой почвы применяется два инструмента. Скорбь и гонение. Заметьте, за что? За Слово. Скажите, а если бы этот человек не принял слово, было бы оказано на него это давление, скорбь и гонение? Нет, сатана просто бы пришел, взял и ушел. Все. Поэтому скорбь и гонение за слово было оказано на этого человека не для того, чтобы его укрепить в вере, поддержать и сделать его крепче. А цель этого была что? Похитить слово. О, брат Олег, подождите, подождите. Это значит, когда я принял слово, что ранами Иисуса я исцелен, или Иисус взял на себя мои болезни, мои немощи, или когда я взял слово, что Он восполняет, то сатана тут же приходит для того, чтобы похитить у меня это слово? Да. А зачем ему это слово? Я ему и так дам. Нет, он хочет похитить слово из твоего духа, чтобы это слово не принесло урожай. А если оно не принесет урожай, то через месяц, через два ты скажешь, брат Олег, все, что вы говорите, не работает. Я уже пробовал и так, и с этой стороны заходил, и с той стороны, и на животе, и на спине, и головой вниз, и стучался пол. Не работает. Я уже брал пост 20 дней, и брал пост полгода. Не работает. Что мне еще сделать, чтобы Слово Божие работало? Я немножко утрирую эти вещи, потому что разные есть высказывания, по какой причине что не работает. Иисус учит, по какой причине не работает слово, не работает обетование, не работает радостная весть. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Что говорит слово «соблазняется»? Что означает слово «соблазняется»? Обижаются. Обижаются. На кого обижается человек, когда приходит скорбь и, когда скорбь и гонение? Он обижается на Бога, это уже второй. Первый, на тот, от кого он это услышал. А потом на Бога. То есть, если он это услышал с кафедры, то он обижается на того, кто это сказал. А потом обижается на Бога. Потому что вначале обижались на Иисуса, а потом обижались и на того, от кого он пришел. Поэтому вначале обижаются на того, кто с кафедры, а потом обижаются и на Бога. Давайте мы немножко поговорим об оружиях или инструментах сатаны. Первый – скорбь. Я бы хотел, чтобы вы немножко познакомились с этими инструментами, так как эти инструменты применяются сатаной в естественном физическом мире, и цель их – похитить слово. То есть вы должны понимать, с чем вы сталкиваетесь, когда вы стоите в вере, когда вы подвязались добрым подвигом веры. Скорбь. Что такое скорбь? Если мы посмотрим в словарях, то определение слова «скорбь» везде дает как бы разное направление. Я выбрал такое определение, и оно наиболее соответствует тому, что это цель сатаны. Смотрите, скорбь – это глубокая душевная боль, утрата мира, вызванная потерей. Утрата, потеря, Брат Олег, ну как я могу что-то потерять, когда я стою в вере за финансы? Ну, во-первых, вы почтили Господа. Во-вторых, вы посеяли семя. Знаете, как-то один человек, с которым я разговаривал, он вышел после служения, потом, знаете, стоит, потом, так меня же загипнотизировали. Я же только что выложил деньги. То есть оно только дошло. Я говорю, нет, это не гипноз был. Это было действие Духа Божьего. А зачем я это сделал? То есть он забыл, о чем вообще там говорилось. И он, вот сколько мы с ним были, он столько и недовольства это проявлял. Он больше в церкви не появлялся. Это еще было, когда мы в Победу ездили. Все. Сатана тут же его. То есть, что переживал этот человек? Чувство утраты. У него такое печальное лицо. И удивленное, и печальное. Что его побрали, а он даже и не понял. Чувство утраты. Знаете, сколько раз я общался с людьми, которые переживают чувство утраты? Самые разнообразные. Брат Олег, о чем может идти чувство утраты, когда я стою в вере за здоровье? Ну, где здесь может выражаться чувство утраты или скорбь? Во-первых, знаете, чтобы стоять в вере за здоровье, нужно тоже прилагать усилия. Здоровье отсутствует по разным причинам. Возможно, вы любите кушать сало. И вдруг вам говорят, нельзя. Возможно, вам не скажут, ну нельзя кушать столько жареной картошки. Возможно, скажут, ну нельзя пить столько поджаренного кофе. Зажарки. Чувство утраты. Вы что-то потеряли. Брат Олег, это великая жертва. Какая это жертва? Бог заботится о вашем здоровье, вы называете это жертва? Поэтому вы можете переживать чувство утраты, когда вам скажут, этого нельзя есть. Вы можете переживать чувство утраты, когда вам скажут, так, хватит столько спать. Утром встал, спортзал. Вы что? Возлюбленному своему дарует сон или не дарует? Чувство утраты. Оно может выражаться по-разному. Я сейчас не могу все перебрать чувство утраты. Так же самое, когда человек, ближний человек, друг или еще кто-то, портится отношения, это тоже чувство утраты. И в разных ситуациях оно по-разному проявляется. Но всегда за чувством утраты, если это чувство утраты сразу подхватывается сатаной, то тут же приходит вот это разочарование в том, что вы это сделали. Возможно, это было семя посеянное. Возможно, это было действие ради того, чтобы был хороший результат. Если у вас есть чувство утраты, в Писании написано, что мы делали все доброохотно. Доброохотно любящего любит Бог. Если у вас есть чувство утраты, все, вы тем самым аннулируете какие-то действия. Потому что вы недовольны тем, что вы сделали. Это скорбь. Следующее. То есть я могу сказать, скорбь – это душевное переживание, связанное с утратой чего-либо или кого-либо. Потому что есть скорбь, которая приходит в результате смерти какого-то человека, и эта скорбь просто добивает тех, кто еще живые. Следующее, что использует сатана с целью похитить слово – гонение. Это более понятная форма в таких странах, где открыто выражают оппозицию против христианства. – В нашей стране гонения больше просматриваются на разных конфессиональных уровнях. Вот, поэтому вам гонение больше понятно в том, что кто-то не согласен с вашим вероисповеданием. И вот как это гонение. Моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятое им решение. То есть вы пришли на служение, приняли решение, что ранами Иисуса вы исцелены. И вы приходите домой, и всей семье говорите, вы знаете, я принял решение, что я исцелен. И он говорит, ты что, больной? Не, я же сказал вам, я исцелен. Ты посмотри на себя в зеркало. Ты ходячая это, не буду говорить слово смерть, мы от него искуплены. Ты посмотри, как ты выглядишь. Так я же для этого принял решение, чтобы это ушло, потому что Писание говорит, пусть слабы скажут, я силен. И я сказал, что ранами Иисуса исцелен. Исцелен. Ты у кого был, у чумака или у этого? Кашпировского. Я был у Господа. Вы знаете, что всякий раз, когда мы говорим даже неверующему или какому-то такому, знаете, партизану, что я был у Господа, они думают, что вы уже умерли. У них слово «Господь» никак не связано с живыми. У них слово «Господь» связано с мертвыми. О, давай помолимся, чтобы он отдал свою душу Господу. Вы что, хотите, чтобы я умер? Нет, чтобы покаялся. Я понимаю, мы с этим сталкиваемся. Хорошо. Ну, я просто показываю вам разные стороны. Итак, гонение. Это моральное или физическое? И физическое давление тоже бывает. Я знаю многие сестер, которые переживают на себе физическое давление за их решение. По сути дела, их решение направлено во благо целой всей семьи. Но есть тот, кто выступает через мужа или родных и близких, чтобы оказывать давление, чтобы этот человек оставил слово. Брат Олег, вы хотите сказать, что через слово начинают выявляться эти бесы или духи? Конечно. Слово Божие – светильник. Оно сразу высвечивает их присутствие. Как-то одна сестра сказала: брат Олег, а что будет, когда мы с вами согласимся за спасение моего мужа? Я скажу: ну, первое, вы узнаете, кто в нем. Второе, вам придется подвязаться добрым подвигом веры и вступить в сражение с теми, кто в нем. И третье, помните, что тот, кто вас, больше. Так это что, он начнет буянить? Ну, я не знаю, как они проявлялись до этого, но если так, то так. Не-не-не, я не хочу. Давайте подождем, в следующий раз. Хорошо. Больше я ее не видел. Все. Это был ее выбор. Конечно, надо было бы подвязаться добрым подвигом веры. Но есть гарантия то, что это не было бы всегда. А теперь это всегда. Поэтому это труд. Это труд. Подвязаться добрым подвигом веры, когда вы приняли слово. Это сражение. Это сражение. Брат, когда мы войдем в покой? Знаете, когда вы научитесь двигаться в вере и применять слово веры и побеждать, то вы поймете, что в принципе мы не вступаем в сражение. Мы просто бережем победу, которую одержал уже Иисус. А сражение уже выиграно. Это имитация сражения. Знаете, долина смертной тени. Тень. Ох, много вреда вам причинит тень. Ну, тень пусть себе бегает, тень. Поэтому это сражение, это мы просто подбираем такие термины. Нам нравятся такие термины, как будто мы сражаем. Нам нравится. Но по сути дела, что мы делаем? Мы одеваем шлем спасения, закрываем забрало и все дома. А сатана думает, что там Бог. Главное, не поднимайте забрало, чтобы он не увидел этого удивительного лица. Там Бог во всеоружии стоит. И мечом постучите. Только не от страха, а с веры. Вот это наше сражение. Да, возможно, наше тело в этих сражениях где-то подвергается какому-то воздействию. Но не переживайте, у вас приготовлены новые тела. Подштопаем, а там получите и новое. Хорошо, поэтому не бойтесь убивающих тело, говорит Иисус. Опять к этому надо идти, это уровень сражения, это уровень стремления, это уровень. В свое время Господь мне сказал, что не бывает больших побед в маленьких сражениях. И вообще, кто не готов сражаться, тот никогда не узнает вкус победы. Простые такие вещи. Мы хотим побеждать, но в сражение вступать не хотим. Так не бывает, дорогие мои. Если вы хотите делать большие дела, вам придется вступать в большие сражения. Если вы хотите делать большие дела для Бога, вам придется вступать в большие сражения для Бога. Если вы не хотите делать большие дела для Бога, у вас всегда найдется причина, что достаточно того, что есть. Поймите, мы жнецы последнего времени. Мы жнецы последнего времени. Именно на нас возложена миссия совершить самую великую жатву. И Бог, приведя вас в мир в это время, возложил на вас миссию стать участниками этого великого процесса. Возможно, вы не можете выйти и пойти до края земли, но вы можете своей верой перевернуть горы, поставить их, как они должны стоять, и разобраться со всеми делами тьмы в вашем городе. Потому что вы обладаете этой властью. Хорошо, гонение – это диктатура и попытка порабощения человека с целью похитить слово. В цели всегда остается одна и та же. Слово, слово, слово и слово. Послание к евреям, 2 глава, 15 стих написано, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Поэтому гонение всегда направлено на то, чтобы посеять страх и подвергнуть рабству. Итак, мы видим, что почва номер два – это те люди, которые позволили либо скорби, либо гонению похитить у них слово. Почва номер два. Хорошо, давайте рассмотрим, на каменистом месте мы рассмотрели. Следующая почва номер три. Посеянная куда? Терни. Заметили, куда посеянная? Я думаю, что этот ежик уже зашел на собрание ежиком. Там посеяно в терни. Там написано, что на собрание он пришел весь в терни. Терни, терни, терни. Я изучал слово терн. Терн, терн. Как правильно? Терн. Я изучал слово терн. Что оно означает? В Писании терн всегда был прообразом греха. А если это прообразом греха, значит этот человек пришел на собрание с грехом. Или во грехе. Он верующий, но он во грехе. Что он сделал? Ну, только Бог знает. Но во всяком случае он пришел на собрание слова веры. И будучи во грехе, он слушал слово веры. То есть его дух, чтобы слово попало в его дух, там столько колючечек. Столько колючечек на пути. Знаете, особенность терна, я тоже как бы рассматривал это, что цветы, которые цветут терн, они растут внутри, цветут внутри. И когда птица хочет достать их, она туда залетает, назад вылететь не может. То есть, тот, кто терна касается, назад выйти очень сложно. Потому что это уже ценой крови и еще чего-то. То есть разные есть особенности терна, которые на случай имеют прообразом, что посеянное в терне или посеянное. В Писании написано, что наставляющий кощунника пятно сам себе. Писание во многом говорит, что не надо метать бисер перед свиньями, потому что, ну, в целом это можно связано с греховным человеком или человек, который во грехе. Посеянное в терне или посеянное в тех, кто во грехе, означает слышавших слово. Заметьте, слово тоже попало в них. Оно попало в их ум, оно попало в их, может быть, не попало в сердце. То есть здесь как бы конкретики нет, но оно попало в них. Попало. Попало. И дальше написано. Посеянное терни означает тех, которые слышат слово, но потом, когда приходят заботы века сего. Первое. Первый инструмент, который сатана применяет к этому человеку. Заботы века сего. Давайте мы разберемся с этим инструментом сатаны. Кстати, это я называю партизанское оружие сатаны. Такое, знаете, скрытое. Его никогда не видно. Что такое заботы века сего? Я хочу с вами поговорить. Заботы века сего, фактически, я могу назвать словом похоти. Потому что у каждого из нас есть потребности. И нельзя сказать, что вам не надо готовить кушать. Нужно готовить кушать? Нужно готовить кушать. Убирать в квартире желательно. И многие вещи есть, которые желательно. Но заботами века сего в Писании названо то, что когда это делается, потребности, когда это делается в то время, когда время чему-то другому. Допустим, собрание. Это время, когда Бог желает говорить что-то вам. В таком месте. Конечно, в это время можно приготовить курочку-гриль. Конечно, в это время можно приготовить для любимого борщ и тем самым получить призовую игру. Джекпот сорвать в каких-то отношениях. Там. Все, о, борщ, все, слабое место. При этом вы можете находиться на собрании и сорвать другой джекпот. Расстроенные отношения, конфликт в семье и все остальное. То есть здесь получается, что заботы века сего, и можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей или неверно расставленные приоритеты. То есть никто не сказал, что не нужно накормить мужа или приготовить борщ. Никто не сказал, что мужу тоже там не нужно что-то сделать по дому. Но когда это делается во время, когда время чему-то другому, это называется заботой века сего. Не, я понимаю, что очень важно накормить скотинку. Я понимаю, что женился, очень важно поехать с женой там. Очень важно, не, ну конечно, важно, купил волов, надо пойти поле проверить, там попахать, важно. Но неверно расставленные приоритеты также становятся инструментом, который использует сатана, чтобы похитить слово. Также становится инструментом. Поэтому всегда очень важно отслеживать, какие у вас приоритеты, какой порядок ценностей, что вы цените выше и больше. Чтобы потом не задавать Богу вопрос, а почему в моей жизни это происходит? Не почему, это не к Богу вопрос. Это не к Богу вопрос. Это нужно помолиться и спросить: Господь, что я делаю не так, что я допускаю в своей жизни, что Твое Слово не производит должный урожай. Я знаю, что Слово Твое живое и действенное. Оно совершает все то, для чего Ты послал. Где я? Что-то делаю не так, и тем самым даю место либо дьяволу, либо просто угошаю действия твоего духа. Потому заботы века сего – это все то, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Следующий инструмент, который сатана применяет к человеку, который мы называем тернистая почва, это обольщение богатства. Обольщение богатства. На сегодняшний день это наиболее знакомый в христианских кругах инструмент. Многие из них, многие приобрели личный опыт знакомства с этим инструментом. Но я сейчас не буду впадать в подробности. Я в целом просто расскажу, что это за инструмент. Что такое за обольщение богатством? Обольщение богатством – это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Фактически это очень сильное воздействие демонического характера. Затмение ума. Цель духа обольщения через богатство, чтобы человек, не применяя веру Богу в его силу, доставал деньги. В этом и есть сама ловушка. Фокус. Перевести фокус с Бога на другие пути и методы. Обольщение богатством. И цель обольщения богатством, как и цель всех остальных оружий или инструментов, это похитить слово. Похитить слово. Поэтому, если вы стоите в вере, за восполнение ваших нужд по богатству Отца Небесного, я вам могу точно сказать, этот инструмент будет обязательно задействован сатаной. То есть обязательно кто-то или где-то, или что-то сразу вам предложит какой-то другой вариант решения этого вопроса. О, ко мне приходят некоторые люди, говорят: брат Олег, вы знаете, когда мы помолились с вами в согласии за финансовый выход из этой ситуации, в которой я нахожусь, вы знаете, мне тут же предложили кредит. О, благодарение Богу! Я не смог отказаться, и я воздал Богу хвалу. Я ни в коем случае не осуждаю, не обвиняю этих людей. Но я знаю, откуда это приходит. Поэтому всячески старайтесь, слышите, всячески старайтесь не подвергаться обольщению. Лариса, они там сами разберутся. Другие пожелания. Итак, обольщение богатством. Это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Второе послание к Коринфянам 4.4 написано: «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы». Поэтому будьте мудрыми в этом направлении. И следующий инструмент, это у нас по счету какой, напомните? Пятый. Правильно, Геннадий Иванович. Напомните мне первый. Я сейчас вас проверю. Первый – скорбь. Второй – гонение. Третий – забота века сего. Четвертый – обольщение богатства. Не, я не почву спрашиваю, я сразу спрашиваю инструменты. Обольщение богатством. И пятый – другие пожелания. Пять инструментов – скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Другие пожелания – это самый безобидный на вид инструмент, но он и выполняет ту же миссию, что и все четыре – похитить слово. Что значит «другие пожелания»? Давайте я вам объясню, что такие «другие пожелания» на примере семьи. У меня есть жена. У нас заключен завет, который засвидетельствован государством и Богом. Все мои желания и их реализация, которые идут вразрез с моими обязательствами перед женой, называются другие пожелания. То есть все желания, идущие вразрез с обязательствами по завету, называются другие пожелания. Но другое дело иметь другие пожелания в голове, другое дело их реализовывать. Вот тот момент, когда вы начинаете реализовывать другие пожелания, они становятся инструментом. То есть если у вас есть обязательства перед человеком, этот человек доверил себя вам, а вы доверили себя ему, и вы потом приступаете эти обязательства, это называется другие пожелания или желания, идущие вразрез с уже записанными обязательствами. У вас есть определенные отношения с Господом Иисусом. Есть Его обязательства перед вами, и есть те обязательства, которые вы сказали перед Ним. Когда вы думаете вразрез с этими обязательствами и поступаете вразрез с ними, это другие пожелания. Опять-таки, от кого приходят эти другие пожелания? Наверное, от меня. Здравствуйте. Не от вас. Один из учеников Иисуса сказал, зачем тебе идти в Иерусалим? Зачем, чтобы тебя убивали? Побереги себя. Хотя в Исаии написано, ибо Господу было угодно поразить его. То есть в Завете было написано, что это его миссия, ему надо это сделать. Но тут пришло какое-то пожелание от кого-то другого. Зачем тебе это делать? Другие пожелания. Поэтому, возможно, вы сказали перед Богом, Господь, с этого дня я принимаю следующее решение. И озвучили. Вдруг на следующий день приходит желание, идущее вразрез с вашим обещанием. От кого оно пришло? Другие пожелания. Это несложно выявлять. Поймите, это несложно все выявлять. Другое дело, когда вы знаете эту притчу, знаете инструменты сатаны, вы очень легко вычисляете это все. Знаете, вы четко видите. Ага, скорбь. Это явно скорбь. Ага, гонение. О, вот и гонение. О, обольщение богатством. О, заботы века сего. О, другие пожелания. Я уже понял, кто пришел. И вы не противостоите жене или мужу, или собак. О, этот тузик испортил весь все мне настроение. Все, предаем его анафеме. Причем здесь тузик? Причем здесь жена или муж? Мы знаем, кто действует через них в естественном физическом мире. И цель этого всего известна. Какая цель? Слово. Украсть слово. Все. Украсть слово. И Писание говорит, наша брань не против плоти и крови. Если вы сохраните слово, то вам кое-что гарантировано. И что вам гарантировано, мы прочитаем в другой почве. Другой почве. То есть другие пожелания, с этим понятно. Все, что идет вразрез с вашим заветом в Боге. И посеянное на доброй земле. Это у нас четвертая группа людей. То есть собрание состоит из четырех групп людей. Четвертая группа, это сколько процентов? 25. Знаете, в свое время я расстраивался, что когда я где-то служил, так мало людей принимали то, что выходило из меня. И в свое время Дух Божий показал мне, что вот оно. Не надо обижаться. Бог работает над всеми остальными. Да, они, возможно, еще почвы, которые урожая не приносят. Но тем не менее, Бог их любит, и Дух Божий над ними трудится. Ты делай свою часть. Ты говори так, как будто все присутствующие и есть эти 25%. Остальные 75% где-то на улице гуляют. А 25% собрались в этой аудитории. О, здесь собрались желаемые 25% доброй почвы. А 75% где-то еще по улице ходят. Я высвобождаю в это свою веру. Поэтому для меня любая аудитория всегда 25%. Те 25%, которые приносят урожай 30%, 60%, 100%. Брат Олег, верите, что мы все 100. Хорошо, соглашаюсь, все 100. Итак, посеянное на доброй земле означает тех, которые, когда услышат слово, принимают. А подождите, брат Олег, я еще не согласен. Все, вопрос снят. Подождите, я еще подумаю насчет этого слова. Подождите, у меня есть там что-то есть. Все, тут написано принимают. То есть, если уже есть непринятие, все, это уже не касается доброй почвы. Это те, которые принимают и приносят плод 1.30, другой 60, иной во 100 крат. Давайте я прочитаю более подробно в Евангелии от Луки, 8 глава, 15 стих. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его. Что делают? Хранят. Слово хранят буквально означает, оберегают его от внешних воздействий. Бог сказал Адаму, храни сад, оберегай его от всех посягательств, которые не должны быть. Все. Хранят его. И дальше написано, в чем его хранят. В добром, это значит в плодах Духа Святого, в чистом, это значит в святости, и приносят плод. О, сразу, конечно, поднимается притча о виноградной лозе. И много других мест Писаний, где говорится о том, что тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете много плода. Наша плодовитость, это так важно. Всегда стремитесь быть плодовитым. Всегда стремитесь быть таким плодовитым для Бога. Плодовитость. Вы знаете, я не верю в бесплодную лозу. Не верю. Я не верю, что у Бога должна быть какая-то еще лоза, которая не приносит плода. Потому что Иисус сделал все, чтобы мы были плодовиты. И Он обрезает нас, чтобы мы были какие? Плодовиты. Он трудится надо мной, чтобы я был еще более плодовитый. Я могу посмотреть на какие-то свои плоды и сказать, о Господь, можно я уже отдохну? Я уже такой плодовитый. Он сказал, нет, ты еще даже не начал. А я уже думал, что я уже закончил. Он говорит, нет, ты еще не начал, я тебя еще продолжаю обрезать. О, Господи, доколе. Нет, это ропот. Слава Богу, спасибо тебе, Господь. Плодовиты, стремитесь быть плодовитыми. Плодовитыми. Плодовитыми для окружающих вас, плодовитыми для того города, где вы находитесь. Вы в этом городе виноградная лоза. Стремитесь быть плодовитыми для этого города. Для этого города. В добром и чистом сердце и приносят плод терпении. Слышите? Терпение. Терпение будет иметь свое совершенное действие. Терпение нужно где? В вере. А если человек не применяет веру, нужно ли ему терпение? Нет. Ему нужен белый флаг, он все равно уже сдается кому-то в плен. Терпение нужно в вере. Терпение. Сказал, это возгласил. Кто имеет уши слышать? Опять-таки, да слышит. Приносит 30, 60, 100. Давайте я немножко здесь с вами поработаю. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Возникает вопрос, кто приносит плод? Человек? Нет. Кто приносит плод? Слово. Вы знаете, в этом есть особенность великой благости Божьей. Что именно слово приносит плод. Слушайте, именно слово совершает работу в нашем духе. Именно слово дает нам силу быть плодовитыми. Именно слово производит всю работу, изменяющую нас. Не вы сами. Божье слово Бога духновенное, и никто не может его разрешить сам собою. Работа слова и духа. Ваша часть что? Оберегать слово. Ваша часть что? Хранить слово. Ваша часть что? Не поддаваться на провокации. Ваша часть что? Ходить в плодах Духа Святого, на которых нет закона. Ваша часть ходить в любви, а слово свою работу сделает. Брат Олег, доколе еще? Не взойдет утренняя звезда, говорит Писание. Работа слова. Слышите? Работа слова. Работа слова. Работа слова. Помните каждое обетование, на котором вы стоите, и каждое собрание, которое у вас есть, и каждое молитвенное собрание дома, или молитвенное собрание, где вы проходите собрание, вы должны благодарить Бога за те обетования, на которых вы стоите в вере. О, Господи, я так благодарен Тебе за то, что Ты взял на Себя все немощи моего тела во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. О, Господи, я так благодарен Тебе за то, что мои нужды, восполнены, счета оплачены, и эти 2000 гривен задолженности покрыты во имя Иисуса. Брат Олег, я уже 2 недели каждый день это говорю. Держись, терпение, терпение, сынок. Сын мой, как Писание говорит, слова мои внимай. Терпение. Брат Олег, сколько можно уже говорить? Надо не говорить, а верить надо и говорить. Верить и говорить, а не говорить. Вы знаете, некоторые думают почему-то, что именно говорение все меняет. Вера меняет. А вера приходит от слышания, когда вы, брат Олег, я уже 360 раз сказал, и ничего не поменялось. Надо было 361. Нет, вера, вера, вера основной момент. Поэтому мы говорим, чтобы приходила вера. А вера является фокусом, фокусом. Потому что вера и является той творческой силой, которая осуществляет ожидаемое, а не говорение вслух. Не говорение. Говорение имеет свою часть, как исповедание. Но вера приходит от слышания. Поэтому мы говорим о том, что слово, обетование, оно является тем, что делает нас плодовитыми. И вы, пребывая в слове, принесете много плода. И слово принесет свой плод в вашей жизни. Я не ожидаю того, что я могу что-то сделать. Я ожидаю, что Слово Божие много может через меня сделать. Поэтому моя часть пребывает в Слове, а Слово Божие принесет обильный урожай. Но если я буду проявлять неверие в силу Слова и придумывать много оправданий, почему оно не может сделать то, что оно может сделать, то я тем самым просто позволяю кое-кому похитить у меня Слово. Похитить у меня Слово. Я верю в силу Слова Божьего. И Писание говорит, что это Слово дано нам, чтобы мы имели урожай Слова. 30. 60, 100. Выбирайте сами. Ну, брат Олег, вы хотите сказать, что я могу получить 100-кратный урожай со слова. Бог говорит, что вы можете получить 100-кратный урожай. Если вы не верите в 100-кратный урожай, это пусть будет ваш личный выбор. Но Иисус сказал, что во время сие, среди гонений, вам доступно иметь 100-кратный урожай. Хотите, выбирайте, хотите, нет. Это ваше личное дело. Я выбрал. Я хочу иметь урожай. Я стремлюсь к урожаю во 100 крат. Я исповедую урожай во 100 крат. Я полагаюсь на имя, на слово, на дух и на кровь Иисуса, чтобы иметь урожай во 100 крат. Я понимаю, что Дух Божий трудится надо мной, чтобы я пришел к этому, но я иду к этому. Брат Олег, вы получили уже 100-кратный урожай, а я еще не ушел. Я еще не ушел. Получил, не получил. Возможно, уже с каких-то семян получил. Скажите, какой урожай с 1 гривны, 100-кратный? Я уже не раз получил такой урожай. Это у нас, кстати, учитель математики. Все вопросы к ней. Хорошо. Нет, у нас есть обетование слова веры. И слава Богу за драгоценное Божие обетование. Поэтому мы видим в этом учении, что весь фокус сводится на слово. Слово, слышите? Писание говорит, что через сии драгоценные обетования мы становимся причастниками. Если обетование похищается, если слово похищается, то оно не приносит никакого плода. Никакого плода. Бесплодие – это результат похищенного слова. Похищенного слова. Брат Олег, а что делать тогда? Возвращайтесь к слову. Покайтесь, возвращайтесь к Слову. Возьмите это Слово, посейте, оберегайте его, поливайте благодарение. Брат Николай, он постоянно говорит, небеса открыты, поливайте, поливайте, поливайте. Ночные молитвы, поливайте. Хвала и поклонение, поливайте. Брат Олег, сколько поливать? Поливайте. Поливайте, небеса открыты. Поливайте. Поэтому это прекрасное время хвалы и поклонения, прекрасное время поливать посеянное вами. О, Господи, я хвалю Тебя за то, что нет немощи, нет долгов у меня вовеки во имя Иисуса. И вы уже сами начинаете прыгать, потому что вы сказали такое, что вы сами не ожидали, что вы скажете. Оно вышло из вашего духа. И вдруг вы почувствовали, что что-то в духовном мире изменилось. Почему? Потому что уже была зелень, колос, полное зерно, жатва пришла. И вдруг вы выходите из собрания, а на собрании вы посеяли 1 гривну. Вдруг вы выходите из собрания, и кто-то вам дает 100 гривен. Жнецы догнали сеятеля. Так, а что же я гривну дал? Сразу ход мысли. Господи, каюсь. Сразу покаяние искреннее приходит. Господи, каюсь, прости. Ты ж побуждал меня дать 10. Я дал гривну. Господи, каюсь во имя Иисуса. И как бы тот, кто вас сеет, думает, что вы должны были обрадоваться, а вы тут каетесь, чуть ли не на колени становитесь, потому что вы поняли, сколько вы потеряли. Да, вот так все и происходит. Вот так все и происходит. Так мы приходим к тому уровню послушания, когда для нас уже цифры не играют никакой роли. Потому что мы понимаем, что это все Божий труд, Слово и Духа. А мы просто учимся. Учимся быть открытыми для Бога, учимся быть открытыми для Слова, учимся хранить, учимся быть соработниками, чтобы Бог в нашей жизни мог сделать все, что Он запланировал. Чтобы каждый из нас, каждый, слышите, из нас, мог стать перед Богом в свое время. И не стоять с пустой корзинкой, а заехать на КамАЗе и сказать, куда выгружаю. Плодовитый. Плодовитый. У вас уже много плодов. Потому что во многом то, что я делаю как пастор, оно является и вашей частью. И вашей частью. И многие вещи я буду озвучивать и говорить. Особенно этот международный проект, который мы сейчас запустили уже. Я на следующем служении, по всей видимости, если Богу будет угодно, буду делиться с вами. Вот, он сам по себе очень масштабный. Но вы уже плодовиты. Но есть работа на личном уровне. На личном уровне. Стремитесь к тому, чтобы быть плодовитыми. И помните всегда, что плод – это результат работы Слова и Духа. Это не ваш труд. Ваша часть – хранить. Ваша часть – плоды Духа Святого. Ваша часть – быть действенным, смелым, дерзновенным в вере. Это ваша часть. А работа Слова, она свою работу сделает. Слово Божие знает свою работу. Храните свой дух. Храните свой дух. И, возможно, вы увидели себя где-то в какой-то из почв. Или вы увидели, что вы где-то допустили какой-то из инструментов сатаны. Вы имеете возможность покаяться перед Богом и попросить, чтобы Он научил вас больше этого не допускать. Но мы все учимся. Поэтому не будьте к себе таким, что прямо все, на колени выползает сюда, ты недостойный. Милость превозносится над судом. Бог вас любит. Поэтому попросили у Него прощения. И пошли дальше. Попросили прощения и пошли дальше. Попросили прощения и пошли дальше. И что я могу сказать в завершение сегодняшнего учения, которое дал нам Господь? Храните Слово. Это самое ценное, что есть у вас. И ваша ценность, именно ваша ценность, она и определяется той ценностью, которую вы приняли в свою жизнь. В Писании написано, где ценности ваши? Если для вас будет ценно Слово, то естественное сердце ваше будет в Слове. Потому больше всего хранимого храни сердце. Оттуда Слово приносит жизнь. Храните Слово, оберегайте Слово. Никогда не позвольте никому и ничему украсть у вас Слово. Веру в записанную клятву Божью. Бог мне сказал. Все, это мое Слово. Ну, ты понимаешь, что, возможно, это не тот перевод. Конечно, это не иврит. Я, знаете, я уже столько насталкивался с этими людьми. А я говорю, а мне Бог сказал. На русском понятном языке. Все, аминь. Поэтому храните Слово, держите за Слово. Бог верный своему Слову. И я верю, что по мере того, как вы научитесь держаться за Слово, наступит день, когда вы настолько станете дерзновенными, что действительно вы станете человеком плодовитым в 30, в 60 и в 100. И Богу будет очень легко через вас делать что-то большое. Почему? Потому что вас больше не останавливают цифры, вас больше не останавливают люди. Вас больше не останавливает экономика, вас больше не останавливает политика, вас ничего не останавливает. Почему? Потому что для вас слово сказанное, это значит Божье дело сделанное. Все, Он сказал, значит уже сделано. Все, в чем вопрос? В моей части я буду стараться. Все, Он сказал, значит Он уже сделал. Точка. А моя часть, это пойти навстречу и сделать свою часть. Давайте будем хранить Слово. Я верю, что Иисус сказал это учение сегодня, чтобы все, весь тот труд, который Он совершает посредством Слова и Духа, не был тщетным. Чтобы то Слово, то обетование, за которое вы держитесь, чтобы оно не было похищено. Я понимаю, что легко быть без Слова. Не надо ни за что сражаться, просто привыкло к течению. Но когда вы принимаете Слово, и все вокруг вас восстает, а если это еще родные, а это если еще близкие, или те люди, которых вы цените. Потому Иисус в одном из своих слов сказал, враги человеку. Поймите, враги не всегда, а в том случае, когда они выступают против Слова. Но в Писании написано, что гоните врагов. Там написано, любите врагов ваших. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да, они ведут себя как враги. Но невозможно человеку, возможно Богу. Вы знаете, сильные враги потом становятся сильными соработниками. Я знаю одного врага, он же наш брат в Господе. Это Савл, идущий в Дамаск. Ну так он написал большинство книги Нового Завета. Так что невозможно человеку, возможно Богу. Давайте держаться Слова. И давайте держаться Слова. Мы держимся Слова посредством своей веры. А где должно быть Слово веры? В устах и в сердце. Это его место. В устах и в сердце. Не в мозгах. В мозгах тоже должно быть. Но в устах и в сердце. Именно в духе почва, приносящая урожай. Давайте поблагодарим Бога за сегодняшнее учение. Давайте притчу сеятеля «Я люблю». И для меня это духовные очки. Но всякий раз, когда Иисус снова и снова напоминает мне эту притчу, я понимаю действительно, насколько это важное учение. Фундаментальное важное учение. Проведите время. Марка 4 глава. Вся 4 глава, она удивительна сама по себе. Потому что тут же учение заканчивается, и тут же практически занятия на море. Еще урок не закончился, а уже... Занятия на море практически. И уже оценки. Несите табеля. Маловеры. Удивительная глава, Марка 4 глава. Прочитайте ее в контексте и других мест Писаний, связанных с этой притчей. Получите откровение. И где раскрывается одно? Божья любовь. Никто не собирается никого побивать камнями. Бог никого не винит. Но Он хочет, чтобы мы научились охранить Слово, клятву, обетование. Весь фокус на обетование. Держитесь Божьих обетований. Держите их в уста и в сердце. Говорите их вслух. Провозглашайте их на свою жизнь. И держитесь их в своем духе. Бог мне сказал. Спасибо тебе, Иисус, за сегодняшнее учение. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Чтобы мы были плодовитые. И мы благодарны тебе за то, что ты открываешь нам инструменты сатаны. Открываешь то, как они действуют, открываешь то, с какой целью они действуют. Мы благодарны тебе, Иисус. И просим тебя, прости, Господь Иисус, если мы хоть где-то допустили хоть один из инструментов сатаны. Мы каемся во имя Иисуса. И мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты учишь нас быть доброй почвой, приносящей плод 30, 60, 100. Мы принимаем, Господь. Мы благодарны тебе. Мы соглашаемся, что мы добрая почва. Добрая почва, Господь, приносящая 30, 60, 100 крат, как Ты сказал, во имя Иисуса, да будет. Мы имеем слушай, уши слышать, да будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. И Господь Иисус, я благословляю каждого, каждого, кто сегодня в этом зале. Я благословляю каждого, кто сегодня в интернет-классе. Да будут они доброй почвой, и да приносят они урожай 30, 60 и 100 крат. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги им получить откровение об этой притче, об этом учении в притче. И помоги им получить откровение, чтобы они видели Царство Божье. Его цель – урожай, плод. И чтобы они видели Царство тьмы и противостояли Ему на всех уровнях. Во имя Иисуса, побеждая царство тьмы, побеждая царство тьмы. Спасибо тебе, Иисус, за это откровение в жизни каждого, каждого участника в интернет-классе и в этой аудитории. Спасибо тебе, Дух Святой, за откровение
о Царстве Божьем, о Царстве Духовном, Господь, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь, за то снаряжение, которое мы имеем Тебе, за то обеспечение, которое мы имеем Тебе, за свет, который мы имеем Тебе. Мы благодарны Тебе за этот архив семян на каждую нужду и за урожай во сто крат во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас эффективно их применять и иметь урожай в каждой сфере жизни. Мы благодарны Тебе. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. И мы верим, Господь Иисус, что Ты помазан. Помазан, как совершитель веры нашей. Помазан, как первосвященник слова веры. Помазан и поставлен Богом, чтобы каждое обетование в жизни каждого из нас было «да» и «аминь». И мы соединяемся с Господом. Мы соединяемся. И в Слове Божьем написано, что Бог наш, Он силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог наш, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному и умножит плоды правды нашей. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь семя сеющему, хлеб, пищу. И Ты даешь обилие посеянному. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Бог наш восполняет всякую нашу нужду по богатству Своему. Мы благодарны Тебе, Иисус. Ты пришел в жизнь каждого из нас, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. И Ты даешь нам все обильно для наслаждения, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что мы плодовиты для Тебя. Богаты для Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что мы исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Мы также почитаем Тебя, Господь, почитаем Тебя. И мы верим, что Ты прямо сейчас берешь почтение, исповедуешь перед Отцом Небесным, и окна небесные да будут открыты и да изливаются все благословения до избытка. Сатана, Ты связан, и мы запрещаем Тебе пожирать плоды нашей земли во имя Иисуса. И виноградная лоза нашей жизни, виноградная лоза служений, виноградная лоза работ каждого присутствующего в интернет-классе и в зале, да не лишается плодов своих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за плодовитый народ. Спасибо Тебе за то, что каждый присутствующий приносит стократный урожай Слова Божьего. Спасибо Тебе, Господь, за плодовитые, Господь. Спасибо Тебе, благодарны Тебе за то, что каждый участник интернет-класса, каждый участник служения плодовитый. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за дух благословения, который обогащает и печали не приносит. Мы благодарны Тебе за то, что мы не едим хлеб печали, но хлеб радости Божией. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, благословляем Тебя, благодарим Тебя, благословляем Тебя. И сейчас, пока месть будет идти песня, радостная песня, мы высвобождаем свою веру и продолжайте благодарить Бога за то, что ваши нужды восполнены по Его богатству. Продолжайте благодарить Бога, благословляйте, благодарите. Слово Божие живо и действенно. И прямо сейчас оно совершает все то, для чего Бог его послал. Благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус.